21 час и 5 минут в Москве. Всем добрый вечер. Это четверг, это пастуховский четверг. Избежать этого вам не удастся, поэтому лучше и не пытайтесь, я бы сказал. Владимир Ильич Пастухов, добрый вечер.
Добрый вечер, Алексей Алексеевич. Не очень. Можно, конечно, переключиться на другой канал, но я вот искренне скажу, не думаю, что там будет лучше.
Не, там будет скучнее. Во всяком случае, поскольку у нас, как обычно, через такой небольшой отрезок времени река, вы не забывайте, пожалуйста, ставить лайки просто для своего уже удовольствия. Уже даже не для нашего, уже для своего удовольствия. Значит, смотри, мы еще ничего не сказали, а вы уже лайки поставите. Видите, как хорошо. Будет, значит, вы такие проницательные,
да
такие
я
замечательные. Да.
Я по своему телеграм-каналу узнаю, что он растет только, когда я ничего туда не пишу. Мне жена говорит, что вообще прекрати это дело, просто молча замри, и все будет хорошо.
Да, да, это же по старому анекдоту, ты только ходи туда-сюда. И... Да, значит, перед тем, как мы уйдем на рекламу, Владимир Борисович, вот что я хотел спросить. Я тут увидел такую дивную фотографию из овального кабинета, где рядом сидели, соответственно, новый президент Сирии, джихадист, или, как меня поправляют, бывший джихадист, террорист, еще недавно находившийся в списке террористов, президент Сирии, и вице-президент США Венс. И к ним, значит, приписали такой мемчик. «Я ветеран войны в Ираке», — говорит Венс. И ему отвечает принтер: «Я тоже ветеран войны в Ираке». И я вдруг вспомнил, что у нас есть такой человек, зовут его Рамзан Кадыров, да, в российской элите, есть генерал Шаманов из российской элиты, оба герои России, видимо, стреляли друг в друга еще недавно, совсем недавно. Вот я хотел бы, чтобы вы поговорили на тему гражданского мира, исходя из бывших террористов и, значит, бойцов, которые их уничтожали. Что в США, что в России, кстати.
Слушайте, ну, я, конечно, готов как-то... Список Гамарон, отличающийся умом и сообразительностью, поговорить на любую тему, в том числе, собственно, займу 5 минут до нашей рекламной паузы и этим. Но я должен сказать, что, во-первых, я видел это замечательное фото у вас в телеграм-канале, и я как-то прочувствовал, что оно будет моим. Я должен сказать, что я-то удивляюсь только тому, что кого-то это удивляет. То есть мы действительно живем в странной дихотомии мира должного и правильного, но которого нигде не существует, и мира сущего и неправильного, но который в каждой точке вокруг нас. И выбор каждого всегда определит свою принадлежность. Либо ты принадлежишь к миру должного и правильного, и тогда на все, что вокруг тебя, ты говоришь, вот так ли быть не должно. Вот так, так дядю Ваню не ставят. Вот это вообще какой мир? Это в каком мире я живу? А второй вариант, это ты себя определяешь к миру сущего, к миру реального, какой он есть, к миру полного компромисса, предательства, ну и добра тоже в том числе. Ну, то есть тому миру, который Воланд определил, ну, москвичи нормальные люди, как все, только квартирный вопрос их немного испортил. И когда ты себя определяешь к этому миру, ты говоришь, ну да, ну, раньше воевали, ну, так то, что тогда было, и за что воевали, а теперь как бы ту страницу перевернули, теперь вместе, еще против кого-то вместе воевать будет, и такое бывает. А меня это не удивляет совершенно. Это жизнь, это политика, так и должно быть. Помните почтальона Печкина? Я говорю, почему злой был? У меня велосипеда не было. А теперь это другое, у меня велосипед есть. Почему это? Я не произнесу это имя, а Шани как-то, ну, вы мне поможете. Он почему злой? Он почему злой был? У него власти не было. Понимаете, как велосипед у Печкина. А теперь у него власть есть. Вы знаете, как показывает исторический опыт, это очень много меняет. То есть человек, который рвется к власти, или по Фазилию Искандеру, кролики, стремящиеся быть допущенными к столу, они сильно отличаются по своим взглядам и поведению от кроликов, допущенных к столу, то есть тех, у кого уже есть власть. Все, он захватил власть, цель решена. Теперь какая у него задача? О, у него задача практичная. У него задача удержать эту власть. И знаете, что получается? В общем, на самом деле получается, что задача удержать власть, как это не смешно и печально, на порядок является более сложной, чем задача захватить власть.
Не, подождите,
Потому что
Владимир Борисович, секундочку. Но это же не индивидуальные вещи за Рамзаном Кадыровым и за этим президентом Сирии, за
Конечно,
президентом
конечно,
стоят
конечно. Да,
люди. Это не
да.
просто вот
Да,
два человека
конечно,
сбежалось,
правда.
договорилось.
Смотрите, там тоже стоят люди, и, естественно, они тоже делятся на тех, кто вместе с главой стаи пришли к власти, и те, кто выпал из тележки. Значит, есть те, которые не вписываются. Я думаю, они лежат в отвалах Кавказских гор, и такие же лежат где-то в иракских и сирийских пустынях. Понимаете, конечно, не все вписываются. Как Сталин говорил, выпал из тележки на повороте. Там тоже очень многие выпали из тележки на повороте. Но остальные приняли концепцию, что мы теперь партия власти, и наша задача остаться этой партией власти как можно дольше. А как только ты ставишь эту задачу, выясняется, когда ты идешь к власти, ты можешь преследовать узкокорпоративные интересы небольшой стаи, которая рвется к власти. Как только ты пришел к власти, на тебе лежит, как писал Кончаловский, бремя власти. То есть ты должен осуществлять ее для себя, но даже самая паршивая, самая гадкая, самая мерзкая власть вынуждена еще и заботиться о всем том населении, которое в придачу к этой власти она получает как нагрузку. Поэтому приходится идти сразу на компромиссы, приходится совершать поступки, которые ты бы никогда не совершил. Ну и завершая, так, конечно, у меня 1 минута где-то осталось. Вы знаете, я первый раз-то этому удивился не сейчас. Я читал отчет середины 90-х годов, когда Россия Ельцинская только начала нормально налаживать новые отношения с Израилем. И приехала военная делегация Израиля из тогдашнего министерства там и генштаба израильского, и встречалась с нашими генштабистами. Все это было у Ельцина, и кто-то писал, что, во-первых, они говорили многие как бы друг с другом на русском языке, и с одной стороны были те, кто как бы был в арабской форме, а с другой стороны были те, кто был отмечен в танках в форме израильской армии. И вот они там за этим столом в Москве и встретились. Так что, в общем, это норм.
Это норма. Я же, в общем, не про сегодня, не про вчера, а про
Да,
будущее.
это норм,
Да,
это норм. И мы
это
должны
норм.
быть всегда к этому готовы.
Это норм. Значит, прежде чем мы идем на рекламу, я хочу сказать, что мы сегодня на Дилетант Шоп выставили, с моей точки зрения, это у нас книга года. Это самая скандальная книга, которую в этом году обсуждают все, даже не прочитав ее. Это книга Льва Данилкина, который называется «Палаццо Мадамы о музее Пушкина и об Ирине Антоновой». Это книга, которая никого не оставила ровно, просто люди сцепились и покатились, как они сцепляются и не катятся по Зеленскому или по Путину. И вроде бы люди интеллигентные, все из художественного мира, а на самом деле. И тут, конечно, больше половины книги – это про проблемы трофейного искусства или перемещенных ценностей. Как это все было, как Антонов в этом участвовал, как Петровский в этом участвовал. Поэтому я всем рекомендую, пока идет реклама, слушайте одним ухом рекламу, смотрите, заходите на «Дилетант Шоп». У нас не так много экземпляров. Схватили ее. И, кстати, только один экземпляр книг Евгения Ройзмана «Невьянская икона» остался. Последний. Тоже не пропустите. А пока реклама.
Чем бы заняться? Может, послушать музыку или посмотреть сериал? Опять не получается оплатить подписку. А еще поездки превратились в сущий ад. Нужно вести с собой наличные, ведь карты не работают, а переводы между странами постоянно застревают. Оставьте эти проблемы в прошлом с Феноменал. Это сервис, который открывает зарубежные счета в крупном казахстанском банке. Быстро, легально и без головной боли. Виртуальная карта уже через день, пластиковая за 7 дней прямо к вам домой. Удобный онлайн-банкинг с полным доступом к вашим деньгам в любой точке мира, работающий Apple Pay и Google Pay, а также мультивалютный счет. А главное, без нарушения российских законов и с полной защитой данных. Нужен только загранпаспорт и все. А если вдруг не получится открыть счет, действует гарантия возврата средств. Пополняйте карту даже с российского счета, оплачивайте подписки, билеты, зарубежные покупки и делайте переводы между странами. Получите скидку 30% по промокоду на экране. Ссылка в описании. Феноменал. Абсолютно надежно. Феноменально. Просто.
Владимир Борисович Пастухов, Пастуховские четверги. Спасибо, что вам написали, что вам кажется, что звук не очень хороший у Владимира Борисовича. Мы сейчас попробовали, это вам спасибо. Мы сейчас попробовали его изменить, но попробуем в новых условиях. Владимир Борисович, спойте что-нибудь, что ли, чтобы они услышали ваш звук.
Да нет, все прекрасно.
Стишок прочитайте.
Мне на самом деле, я даже потом как-нибудь готов поговорить, даже, может быть, после прочтения книги Данилкина, может быть, до. Я должен сказать, что я вообще всегда интересуюсь вот судьбами таких людей, которые прошли через эпохи, как бы, с одной стороны, прошли через все и остались самими собой. И вот Антонова, конечно, удивительный человек, потому что я успел попасть на ее лекцию, последнюю, когда она была в Лондоне, и возраст был, я не помню, сколько ей было, но очень много, было за 90, и она 3,5 часа, без перерыва, без единого вздоха, без оглядки на бумажку, лекции, ответы на вопросы. Но я должен сказать, что да, это милость Божия, это не каждому дано.
Да, вот я еще раз повторю, это самая скандально интересная книга, и те, кого интересует вообще, как вот, что такое советская интеллигенция, да, ее взаимоотношения с властью, через книгу Льва Данилкина «Палаццо Мадамы» на dilettant.shop, заходите и хватайте, не забывайте. А мы перейдем сейчас к двум главным темам недели, а потом еще добросаем, или вы добросаете, но не забывайте ставить лайки, потому что чем больше вы лайков ставите, тем больше YouTube продвигается этот эфир, и люди, которые не слышали о Пастухове, о «Живом гвозде», они в раздачу получат эту историю. Значит, как вы смотрите на всю историю с BBC? Чему нас учит семья и школа? Чему нас учит история с эталоном журналистики? Я это говорю без кавычек совершенно. Когда мы начинали «Эхо Москвы», первый главный редактор Сережа Корзун говорил, вот наш эталон, и мы по нему будем двигаться, мы по нему двигались. Прошло 35 лет, вот. Что вы в этом увидели, Владимир Борисович?
Ну, во-первых, мне очень грустно, что безобразия, которые творились на BBC последние несколько лет, где была очевидна предвзятость, политическая ангажированность в пользу какой-то одного из идеологических политических течений, не были остановлены раньше, и для этого потребовалось наступить на, ну, скажем так, на такую противопехотную мину, как Трамп, для того, чтобы оторвало ноги и руки. Вот как я на это смотрю. То есть до этого нельзя было доводить. Для этого было достаточно поводов раньше. Я сейчас не в пользу того, что я пропалестинскую позицию занимаю, произраильскую позицию занимаю. Всем известна моя позиция, что я по другим совершенно причинам был противником войсковой операции в Газе. Причины эти я обозначил сразу, как только она началась, потому что я сказал, что это приведет к тому самому антисемитскому и антиизраильскому движению, которое, собственно, да, и произошло. И я всегда взвешиваю на чаше весов перспективы победного окончания этой войны и вред, который может быть нанесен самому Израилю, угрозы потенциальной такой вот изоляции в западном сообществе, а уж не в западном, там и так бороться было не надо. Я всегда говорил о том, что, возможно, мы недооцениваем вред этой изоляции. То есть у меня позиция здесь совершенно там взвешенная, и мучительно было все время, и то, и другое. Но то, что BBC отошло от своих собственных стандартов подачи равноценных двух точек зрения, это было очевидно. Но это касается ведь не только вот такого вопроса, который взбудоражил все общество. Понятно, что все, что касается евреев, оно всегда очень животрепещущее. Но это касалось и кучи других вопросов. Это касалось гендерной политики, это касалось политкорректности, это касалось тысячи других вещей, где было очевидно забегание вперед и где очевидно превалировала левая повестка. И это хорошо, потому что без этого тоже общество жить не может, потому что если бы нет левой повестки, но будет превалировать такая ультраправая повестка, тоже ничего хорошего. Но нужно было балансировать. Этот баланс был потерян не вчера, не позавчера. Я думаю, что с момента, как минимум, Брексита BBC колбасила. И, собственно говоря, они были непробиваемы, они были абсолютно тефлоновые, все были на их стороне, и тут случился Трамп. Да, и здесь оказалось, что обидчивый, злопамятный Трамп, который готов порвать любые торговые отношения, даже во вред себя, уж во вред другим, это 100% за обиду, это такая угроза, что правительству наконец пришлось реагировать. Это печально, потому что правительству надо было реагировать значительно раньше.
Ну, а вот вы сейчас сказали вокруг BBC, а с точки зрения того, как на это надо смотреть потребителям контента.
Ну, смотрите, я думаю, что потребителям контента надо воспитывать в себе в целом, и благо современные средства информации это позволяют, воспитывать вообще независимое критическое мышление, не зависеть ни от BBC, ни от Первого канала, ни от Первого канала украинского, ни от какой-нибудь... То есть надо учиться на сегодняшний момент получать информацию из нескольких источников, сопоставлять ее. Да, мы в другом мире живем. Вот эта эпоха одной главной кнопки, она уходит в прошлое, и от нее надо отвязываться. Думаю, что ставит... Вот, что... вот сейчас мысль пришла в голову, как всегда, вы же на нее наталкиваете. Я думаю, проблема не в принципе в том, что BBC ушло от стандартов, а в том, что в условиях нарастающего гражданского противостояния в обществах сама по себе идея добиваться абсолютно дистиллированной беспристрастности на каком-то одном ресурсе является утопией.
Ну, то есть без эталонов.
Без эталонов, да. И, соответственно, единственная возможность – это понимать, что в условиях, когда есть относительная стабильность, можно добиваться на каком-то отдельном месте. Вот это и вашим, и нашим, и взгляд слева. Вот под этим углом посмотрели, вот можно еще под этим посмотреть. А давайте заберемся на скамейку, садим на цыпочки и посмотрим сверху. Ой, какой интересный вид, оказывается, они все лысые. Но вот это возможно. А вот когда общество готово к мордобою, это невозможно. И тогда что? Тогда Владимир Ильич Ленин, у нас вся пресса партийна. Вот, к сожалению, BBC стала партийной. И я с чего ожидаю? Я думаю, что она вернется не к беспристрастности, а, допустим, либо это будет чуть-чуть как-то напильничком запилено, не так очевидно, но все будет по-прежнему, но с другими людьми, либо она вернется к какой-то другой партийности. Например, это Фарадж приберет его. То есть я не вижу уже возможности вернуться к золотому стандарту. Да, вы правы. Наверное, жизнь без стандарта. И жизнь в том, что люди будут сами формировать свою информационную повестку. А я когда-то случайно, совершенно не могу сказать, что он герой моего романа, прочитал книжку Жака Атали, которая была такая футуристическая, ну, он, конечно, не Харери, но все-таки такой прогноз его, чего там будет человечество, будущее. Она была написана где-то на рубеже 2007-2008 годов. И меня цепанула, скажем так, одна главка. Там было написано, что, ну, во-первых, рождается космополитическая мировая элита, что образ жизни людей в Сингапуре, Москве, Нью-Йорке, он, собственно говоря, таков, что получается, что в верхнем там классе происходит выравнивание позиций. То есть человек родился, вырос, ходит в похожие школы, принимает похожую пищу, ведет, ходит в одинаковые рестораны Мишлен. Я надеюсь, что Алексей Алексеевич с нами.
Я слушаю вас, но у меня камера погасла.
Все, прекрасно. Так
что я буду голосом. Я буду голосом.
Мы с вами приятно дополняем друг друга. У меня погас микрофон, у вас камера. Мы обязаны быть вместе. Поэтому... вот и дальше он пишет, что эту элиту будут отличать два качества. Эти люди будут заниматься самолечением и самообразованием. То есть они перестанут зависеть от медицинских и образовательных авторитетов. Человек будет приходить к врачу, выслушивать одну точку зрения, приходить ко второму врачу, послушать другую, прямо противоположную точку зрения, потом открывать интернет, он тогда еще не знал, что еще будет такая напасть, как ChatGPT, закачивать весь свой анамнез по полной программе и в конечном счете самостоятельно принимать решение резать, не дожидаясь всяких перитонитов, или не резать. А и то же самое с образованием. То есть все меньше и меньше он будет зависеть от университета, он будет брать какие-то курсы, что-то слушать внимательно. Вот это две черты, которые будут отличать новую элиту, скажем так, от старой. Ну что ж, если это принять как концепцию, к этим двум чертам новой элиты от 3, я бы добавил третью. Это люди, которые будут формировать свою самостоятельную повестку, которые будут выбирать себе подкасты, которые будут выбирать себе ресурсы, пользующиеся у них доверием, причем зачастую прямо противоположность, чтобы сравнивать, и дальше формировать свое мнение объективное, скажем, у потребителя. Не у производителя объективность будет, понимаете, а у потребителя. Ну вот где-то так.
Пока камера включилась, у меня будет она включаться, выключаться.
Пользуйтесь моментом, да.
Да, пользуйтесь моментом, любуйтесь мной, ставьте лайки, любуйтесь, я красавчик. Я буду только голосом, значит. Владимир Борисович, слышно, да?
Прекрасно слышно, все.
Отлично. Вопрос вот какой. А что случилось? Вот? Жило себе такие BBC, Deutsche Welle, New York Times, на которые многие равнялись. Да, вот мы говорили с вами там о политике, мы говорили с вами о потребителе. А что случилось? Почему вот эта вот штука треснула?
Ну, на это легко ответить. Это такой легкий пас. Слушайте, знаете, были такие аспирантские же командировки, которые оплачивались, которые я очень любил вообще. На самом деле, если ты не заедовывался с советской властью, то там была куча хороших примочек. Там студенческое научное общество, командировки, все прочее. Поэтому я этим, в общем, успел попользоваться. Довольно часто ездил в Москву. И открыл для себя такое замечательное место, как библиотека имени Ленина. И там с утра такая гигантская очередь стояла. И кто-то шел мимо и спрашивает: слушайте, а что такое, куда народ-то стоит? И ему из очереди кто-то крикнул, мне очень понравилось. Говорит, середняк в науку пошел. А середняк в информацию пошел. Понимаете, то, что было все-таки не то чтобы элитарным, но как бы... для некого очерченного круга, мы живем в век, когда информация стала ширпотребом, массовым продуктом. И с этим уже ничего не поделаешь, это навсегда. Поэтому здесь вот это вот случилось. То, что изменился весь как бы смысл отношений между производителем и потребителем продукции.
И производитель пошел...
Да,
за потребителем. Рынок потребителя.
Гениально. Рынок потребителя. Это как, вот знаете, с недвижимостью. То есть, когда BBC ставила свои стандарты, это был рынок арендодателя, рынок продавца информации. Понимаете? А сейчас плохое время. Сейчас рынок потребителя, у потребителя большой выбор, и приходится к нему прилаживаться вот таким незамысловатым образом, выбрасывая балласт. А балласт – это как раз те самые принципы, которые уже не ко двору.
И более того, потребитель сам становится создателем продукта через соцсети.
В это вообще был, если почитать историю создания YouTube, в этом весь был спор между инвесторами и ребятами, которые пришли с этой идеей. То есть, когда пришли, и сказали, мы это хотим, говорят, да, ребята, вы о чем говорите, где вы столько авторов наберете? И вот по воспоминаниям все те, кто предложил, что люди, которые так не договорили, они недооценили тягу к графомании огромных масс населения, которые просто, я в их числе, я себя от массы не отделяю, которые вдруг без всяких художественных советов, редакторов, там, всех этих иерархических фильтров, которые на самом деле-то я глубоко убежден, здоровому обществу очень нужны, все они стали как бы производителями. То есть вот сейчас мы только сейчас начинаем осмыслять задний двор этой гигантской революции. Понимаете, мы, она ну, длится, конечно, уже почти четверть века, и мы наслаждались ее вершками. А вот сейчас мы добрались до корешков. Понимаете, корешки будут горькие. И потребуется какое-то значительное время для того, чтобы приспособиться и понять, как с этим бороться.
А вот смотрите, это примыкает к этой новости. Это же не про BBC, хотя про BBC, но не про BBC. Значит, президент Франции Макрон провел такую встречу с читателями одной из популярнейших газет во Франции. Там зал, он выступал с микрофоном. Он говорил о необходимости, значит, прекратить разнузданность в социальных сетях, каким-то образом регулировать выступления людей в сетях. И даже сказал, что... Я вот подумываю уйти из социальных сетей, включая X, включая Twitter.
Ну, он на жену обижен, конечно, это естественно, с женой обижен.
Но дело же в том, что, ну да, он читает все, а мы что? А что про вас пишут? А что про меня пишут? Мы тоже можем обидеться.
Я учусь...
Что делать-то?
Я, нет, учусь, делать-то я учусь у младшего поколения. То есть я научился у Бориса получать удовольствие от этого.
Да? Это потому, что вы чат не видите.
Не-не-не.
Ну, ну-ка, нахамите быстро.
Вы не поверите. Вы не поверите. Да, я читаю от начала до конца.
Почти.
Да, всех запомнил, всех поставил на карандаш. Когда кронштадтские матросы придут, всем все вспомнят.
Вот. А ну, бог с ним, с президентом Макроном, был непонятно.
Нет, я вам скажу, то есть с президентом Макроном... Нет,
то ли он обещал, то ли он угрожал.
Да, смотрите, да. Это эмоциональное высказывание. Для того, чтобы решить эту проблему, нужно просто одну простую вещь. Макрону нужно пойти, ну, к Ши, не знаю, что там во Франции занимается, нотариальными записями, и поменять имя и фамилию на Иосиф Джугашвили. И, собственно говоря, это тот единственный путь, при помощи которого он может решить проблему. Как вот в старых анекдотах, здесь два предложения. Как бы расстрелять, да, или не расстрелять. Поэтому, ну, может сколько угодно жаловаться на социальные сети, но это все равно, что жаловаться на то, что солнце встает слишком поздно, а заходит слишком рано, а хотелось бы лучше. Все, мы уже в этой лодке плывем. Уже поздно говорить, обижаться, пытаться остановить. Понимаете, джин выпущен из бутылки. Причем он пока еще только через горлышко подвылез там чуть-чуть. Понимаете, мы еще так, только седая голова показалась, туловище это мы еще не видели, когда-то все остальное вылезет, тяхнут. Остается только одно – научиться джином управлять и оседлать его. И самое главное не в том, что чего хочет, не хочет Макрон. Идей нету. Настоящих идей нету. Вот сейчас не хватает креатива, не хватает подхода. Я могу сейчас только сказать, что я понимаю, что есть такая задача и цель. А если вы думаете, что у меня есть какой-то готовый рецепт, нету. Я просто понимаю так, что... Ну, я по-адвокатски привык дать. Можем ли мы загнать джина назад? Нет, не можем. Значит, с джином придется жить. Дальше. Как? Можем ли мы, условно говоря, обходиться запретительными мерами? Ну, любой юрист знает, что, условно говоря, как в анекдоте про милиционеров, говорит, когда преступников становится слишком много, они встают в очередь. Поэтому здесь... Запретительные меры особенно не помогут. То есть необходимо искать какие-то другие пути. То есть вырабатывать алгоритмы, создавать какие-то саморегулируемые общества, создавать конкуренцию. Да, что-то, конечно, придется запрещать, но это минимально. Нужны идеи, как этим управлять. Мы очень увлеклись развитием джина, и, условно говоря, мы создали автомобиль, и в общем, подзадержались с правилами дорожного движения.
Ну, да, хорошие пожелания, главное, не опасные, от Владимира Пастухова. Да, потому что опасность заключается в том, что, с одной стороны, действительно, каждый человек, любой человек может прийти и распространять клевету, оскорбление, дезинформацию. Это с одной стороны. А с другой стороны, бюрократия, законодатели, они думают, как оградить в первую очередь себя. Безусловно.
Но дальше, как у Ильфа и Петрова, говорит, мы собрались здесь только поговорить о бедных детях, понимаете?
Да.
Как только государство хочет заткнуть кому-то глотку, оно вспоминает необходимость защитить детей.
Да, это правда. Это правда. И, кстати, многие европейские государства сейчас, демократические и объединенные в европейское сообщество на основах своих конституций, начинают, и не только они, начинают ограничивать доступ детей к социальным сетям вокруг 14-15 лет.
Слушайте, я на инстинкте могу сказать следующее. Спасение утопающих – это дело рук самих утопающих. То есть или пользовательские сообщества – сами придут к выводу о том, что они должны накладывать определенные табу и ограничения методом самоограничения и саморегулирования через создание каких-то общественных, некоммерческих, негосударственных институтов. Но так это происходит, стандартизация, то есть, условно говоря, ну, не в России, конечно, в России всегда, и на всю
государственную. Но Википедия, есть пример,
да,
Википедия.
Да, вот совершенно верно. То есть нужны какие-то вот такие механизмы. Либо, если они это не сделают, придет государство и сделает это насильно, так, как умеет и так, как считает нужным, и, как правило, это мало никому не покажется.
Владимир Пастухов, а нам пока слушатели пишут, что последний экземпляр книг Ройзмана продан. Пока мы тут с вами разговаривали, народ быстро сбегал и купил Невьянскую икону. Я поздравляю тех, кто это купил. Но вот книга «Палаццо Мадамы» Льва Данилкина об Ирине Антоновой, которая сейчас стоит наверху, обратите внимание на «Дилетант-шоп». Получите удовольствие или раздражение, как хотите. Тема недели – это, очевидно, громкий, я бы сказал, политический скандал в Украине. Обычно мы с вами не очень любим
Деться некуда, там 9 баллов.
Деться некуда, потому что это будет иметь международные последствия, и уже имеет, поскольку ФБР, да, мы свидетели жениха с американской стороны, я бы сказал вот так. Вот. Но, тем не менее, я не очень подробно следил, я пока читаю очень много, но не успеваю, потому что каждый день, последний день что-то новое. А вы какие выводы из того, что вы прочитали, делаете для себя? Поделитесь, пожалуйста, с нашими зрителями, которые ставят вам лайки.
Ну, я пытался следить. У меня есть некое перед вами конкурентное преимущество, потому что я в таких ситуациях переключаюсь просто на украинские медиа. И, собственно говоря, у меня нет языкового барьера. Поэтому...
Но вы даже знаете, где улица Грушевского, где этот дом.
Да, да, да.
Вот. Я знаю. А я даже не представляю, где это, понимаете, что это за дом.
Хорошее место.
Хорошо.
Да. Неплохое. Смотрите, я пока по краешку. Первое. Очевидно, что тут произошло выдавливание Зеленского на то, чтобы это произошло. Потому что, видит Бог, он попытался предотвратить такое развитие событий еще летом, когда он попытался совершить ряд профилактических мер, ограничить полномочия НАБУ, и тогда же, то есть три меры были. Первое, законодательно ограничить полномочия. Б, политически дискредитировать, указав, что НАБУ связано с Русней, как там это самое, и поэтому как бы все, что она делает, это на пользу Москвы. Похоже, оно связано действительно с иностранными спецслужбами, но не с московскими.
То есть это все придумал Путин в 2018 году?
Да,
нет.
Да, это не прошло. И третье, насколько я понимаю, один из ключевых расследователей именно этого направления, не могу сказать, не сделал вывод по делу или без дела, но оказался сам под следствием, по-моему, там до сих пор и находится. То есть это была очевидная контратака с целью предотвратить то, что мы увидели на этой неделе. Уже оно, очевидно, назревало и шло в эту сторону, потому что понятно, что эта операция Мидас, она не вчера началась. И...
15 месяцев.
Да, то есть это она была как раз уже в полном разгаре. И эта контратака провалилась. Провалилась она исключительно потому, что Запад по каким-то своим причинам занял очень твердую позицию «руки приучат на бок». И, по сути, завязал продолжение оказания финансовой военной помощи Украине на то, что НАБУ оставит в покое, и в условиях войны это слишком жесткое такое требование, чтобы Зеленский мог позволить себе его слушаться. Вот это то, что я могу понять, что без этой предыстории это нельзя рассматривать. Mm-hmm. То есть это не что-то, что возникло здесь и вчера, стало полной неожиданностью. То есть, ну, это не история про друга, который предал. Ну, например, про бывшего руководителя СБУ, который там вроде как сдал русским Южный фронт. Ну, кстати, насколько я понимаю, кроме как тихо ушел в отставку, никак особенно не пострадал. Вот это не история про предательство друга по детскому саду. Это история, которая была очевидна, где шла политическая борьба подковерная, где у Зеленского была возможность профилактически этих всех людей аккуратно снять и вывести, не доводя это до этого уровня, но он предпочел за них побороться. Он предпочел за них побороться. Люди эти оперлись на тех, кто сильнее его в моменте. И, похоже, по крайней мере, до стадии публичного скандала смогли свое дело довести. Это вот первый момент. Второй момент, который здесь очевиден для меня, что, несмотря на то, что в условиях войны, несмотря на все произошедшее, президент Тефлоновый. Вот здесь и сейчас, я думаю, это с большой долей вероятности не окажет на положение Зеленского серьезного значения. Потому что при всей нелюбви к коррупции, и тут я их могу понять, украинцы, тех, кто бомбит их с утра до вечера, не любят значительно больше. И выбирая между двух зол, начать сейчас свару с президентом из-за того, что он оказался такой, как все, а не такой, как в фильме, они не будут. Потому что они прекрасно понимают, что цена вопроса – это разброд и шатание в момент наивысшего напряжения сил. То есть я думаю, что здесь Зеленский в моменте защищен. Но если дело будет двигаться в сторону мира или перемирия, и тем более в сторону выборов, это история, которая в условиях выборов, я даже сказал, не в мирное, а в примиренческое время, делает шансы Зеленского на то, что будет переизбранным, гораздо более хрупкими. Вот где проблема. То есть это такой запал, он как бы не под сегодняшний день, под завтрашний. Поэтому и с этим придется уже жить.
Ну, я бы добавил, что завтра Рада будет обсуждать вопрос об отставке правительства. И это политический кризис. Вы вот эту часть как-то не затронули. Это же команда Зеленского, правительства. Смотрите, очевидно же, что это не какая-то команда Стефанчука или там кого, Ермака.
Там сложный вопрос, потому что они же перетрясли правительство. И я вполне допускаю, что Середенко, который сейчас возглавляет правительство, она в общем... Человек, который попал под перекрестный огонь, и в какой степени именно правительство за это отвечает, для меня большой вопрос.
Ну как, там министры, там два действующих министра, которые уволили вот, сегодня.
Вы знаете, я могу сказать, что вот в этой части, в части управленческих механизмов и коррупции, угу. Пусть не обижаются на меня... Родные,
никто.
Мне,
никто.
Украинцы, да, Тут работает реклама, помните, такая была какого-то из русских банков в 90-е, там черт сидел, еще кто-то, человек говорит, они такие разные, но все-таки они вместе. Вот первое. В Украине точно так же институты предельно слабы, и управление осуществляется понятийно. То есть в Украине есть сейчас институт президента, под ним есть его администрация, во главе которой стоит Ермак, с практически диктаторскими условиями военных полномочиями, и сложная система понятийной власти, основанная вся на неформальных отношениях и на возможности управления силовыми структурами, а вовсе не на тех всех формальных конституционных принципов, которые там прописаны в документе, за которым уже просто даже некому следить в силу полного паралича Конституционного суда. Поэтому, когда вы говорите правительство, даже, слушайте, правительство там это, ну, это некий формальный орган, внутри которого по понятиям происходит борьба кланов, групп, людей, президента и так далее. Поэтому вот отставка правительства в некотором смысле это просто выпускание воздуха через один из самых простых клапанов. Там дальше кого угодно можешь поставить. Вопрос следующий, что правительство малорешающий технический орган. По сути, решение принимается только в офисе президента. А в офисе президента, если останутся все те люди, которые принимали эти решения, в том числе прикрывали Миндича и так далее, то вы хоть 10 правительств поменяете, ничего не поменяется. А офис президента Зеленский отдавать не будет. Таким образом, если произойдет смена правительства, во-первых, она ничего не решит, не на нем держится обороноспособность Украины, а это будет просто сакральная жертва, по-моему, Юрия Свириденко, да? Ну, для того, чтобы успокоить общество, спустить пар, который ничего не решает.
Смотрите, вы затронули одну тему, связали судьбу Зеленского и его власти с возможным будущим перемирием. 2 дня тому назад, даже не 2, 3 дня тому назад, первый замминистра иностранных дел, господин Кислица, давал интервью Лондонской «Таймс». И он там сказал фразу о том, что мы деостановили переговоры, потому что они ничего не дали, переговоров с Россией нет. Ну, тут же, соответственно, реакция понятна какая со всех сторон. Значит, насколько я знаю, ему дали по башке, и дальше журналисты виноваты. Дальше, значит, это его неверно поняли. Но он сказал правду. Значит, переговоров нет. А на последние, так сказать, сигналы размахивания руками Украина не ответила вообще. Я имею в виду турецкие переговоры, ну, в Турции, я имею
Я понял,
в виду на уровне
стамбульский процесс,
Умерова, Зебединского, не на уровне Зеленского, Путина, да?
да, стамбульский
Переговоров
процесс,
нет. Так получается, что это теперь всем выгодно. Это выгодно Путину, потому что идут боевые действия, там Россия какие-то осуществляет захваты, прорывы и так далее, в Запорожье, там Гуляйполе, что-то еще, все вокруг Покровска, Купянска. И это выгодно Зеленскому, потому что в случае мирных переговоров ему нужно будет выходить на новые выборы, а с учетом вот этого Медасгейта или Медиагейта, да, по-вашему, его шансы маловаты. Значит, ему тоже выгодно, как и Путину,
Слушайте,
чтобы боевые
ну,
действия продолжались.
сейчас придет 1000 человек и
Не
скажет
придет,
вам,
я не пущу, сейчас я
а
нажму
ну то,
кнопку.
то, то, тогда пододвиньте к дверям шкафу, потому что они уже идут. И они вам скажут, что дело не в Зеленском, а в том, что Украина хочет победить. И
Да,
нужно...
эту часть я понимаю.
Да, поэтому давайте так вот. Это не в смысле выгодно Зеленскому. Зеленский отвечает пока на продолжающий запрос общества на победу. Другой вопрос, в какой степени этот запрос общества является первичным и в какой степени он является вторичным и следствием, условно говоря, информирования общества соответствующим образом. Тем не менее, объективная реальность состоит в том, что есть запрос на эту победу, поэтому я не хочу уходить в спекуляции о том, выгодно Зеленскому воевать или невыгодно. У него всегда здесь есть одно преимущество. Потому что в этом вопросе он может всегда сказать, не я начал. Понимаете, вот Путин не может этого сказать, поэтому, а Путин не может.
Может на самом деле и
Да, он
говорить.
говорит, но не может, понимаете, но тем не менее не может. Вот мог делать все, что угодно, мог как... Я тут недавно что-то пересмотрел ролик этого Кабаре Дуэта Академии 97-го года, ну, YouTube выплюнул, я не знаю почему, где, говорит, я обижена, да? Вот он мог сколько угодно, каким угодно образом петь вот эту песню. Я обижена, мог отключать газ, мог делать, да, как Трамп. Наложить на Украину тарифы в 300%. Право имеет. Отключить поставку газа. Право имеет. Как вот Трамп с Китаем. Вот все, все что угодно он мог тогда делать. Говорит, вот ходите в ЕС, я на вас наложу все мыслимые и немыслимые тарифы, и еще придам анафеме и прокляну. Да. Ради бога. Все это мог делать, мы могли понять, он обижен, даже, может быть, там были какие-то экономические причины. Вот в тот момент, когда железо начало падать на голову киевлян, вот все, full stop. Какие угодно можем причины. Это так, я в сторону ушел. Теперь, чтобы не в сторону, возвращаясь к вашему вопросу. А что вы хотите? То есть, первое, фактор Трампа. Мы все прекрасно понимаем, что вот вообще все, что происходит последние полгода, это как бы естественный процесс, корежится под воздействием фактора Трампа. Это как, знаете, были две звезды-близнецы, такие двойные звезды, вот они вращаются вокруг друг друга в горячих объятиях по страшной орбите, но, видимо, лупят друг друга своим излучением, и все у них хорошо, и вдруг они попали в поле притяжения огромной черной дыры, которая начинает ломать их орбиту, корыжи и так всасывать себя. Вот Трамп — это такая черная дыра, которая и на Путина, и на Зеленского оказывает воздействие, и пришлось открыть эту фишку с Стамбульским процессом. Понятно, что она особо никому была не нужна, но и отказать не смогли дальше. Все, что сказал Кистицын, это абсолютная правда. Ну да, пришел Мединский с одной естественной целью. Мединский до этого прослушал, творчески переработал онлайн-курс Невзорова под названием «Искусство оскорблять». Выслушал, наслушался Невзорова под впечатлением, а возможно и лично знал, и под впечатлением этого онлайн-курса приехал в Стамбул с единственной целью — пооскорблять украинцев. Чего они это не знали? Знали. С самого начала так было. А вопрос в другом. Этот стамбульский процесс сколько людей позволил вытащить? Много. Сколько гуманитарных проблем? Много.
Много.
Значит, терпели и понимали, что это нужный инструмент. Вот что произошло сейчас? Терпеть перестали и закрыли все-таки гуманитарный коридор, который позволял, ну, какой-то там паре тройки тысяч семей стать менее несчастными. Вот это вопрос, потому что никто не ожидал от этого стамбульского процесса прорывов. Все прекрасно понимают, что в момент, когда открылся этот мост через Берингов пролив, по которому Путин проехал на Анкоре, стамбульский процесс кончился, потому что все переместилось туда. Все. Но, тем не менее, это инструмент. Я как человек рачительный, как человек, который понимает, что одна спасенная жизнь, это, конечно, не слеза ребенка, но многого стоит, не понимаю, почему его надо было прекращать. Просто, да, называть вещи своими именами сколько угодно, не возлагать на него никакие иллюзии сколько угодно. Но это как гуманитарный коридор, понимаете, как неработающий Красный Крест.
Да, ну, на самом деле, будем надеяться, вроде бы в Стамбул полетел сейчас господин Умеров, секретарь Совета национальной безопасности Украины.
Ну да, как в отношении которого, значит, расследование в рамках этого дела, дай бог он долетит, конечно, до Стамбула, или дай бог он из Стамбула вернется в Украину, а не куда-нибудь еще. Ну ладно, это да. Так,
на полях. Кстати, по поводу НАБУ, вы знаете, там внимательно, когда следишь за аргументацией, ну там, либо доверяешь, серьезные люди, 15 месяцев вели расследования, ну, как-то, да, боролись против попыток их там взять под контроль, сотрудничали с ФБР, все серьезно. Потом выходит следователь и говорит, а еще, говорит он как аргументация, у них там такая спевка, министр, не помню чего, сельского хозяйства, девушка, красивая, кстати,
Нет, она министр была экологии,
А
поэтому.
потом стала министром,
Не-не, она
потом
не была
стала,
министр
она
сейчас.
министр энергетики, она министр
Да.
энергетики. Сейчас Светлана Гнатчук. Вот. Она,
Гринчук.
да, Гринчук. Она ночью приходила к министру юстиции, вечером приходила, утром уходила, вот 3 раза, вот у нас дата, она с ним ночевала, и вот, и как я услышал этот документ, у меня сразу это обвинение рассыпалось. Ребята, если у вас такие аргументы в этом
Нет,
вопросе,
слушайте,
коррупционном,
слушайте. Ну, давайте так. Первое. Их это
сразу
не...
хочется ее обнять и защитить.
Первое. Их это не красит. Ну, ее это не красит. Обнять мне там никого не хочется. Вот,
Эх.
да, честно.
Ну, я понимаю, это у вас рядом Юля, у меня Лена, но между нами говоря, хочется утешить.
Нет, мне никого не хочется утешить.
Вот.
Особенно, знаете, у меня там полкласса сидит, и я знаю, в каких условиях. Понимаете? И эти люди вот реально несут на себе все тяготы войны, а я знаю, что так же, как и в противоположном берегу, там есть часть общества, для которых эта война не война, а мать родная. Понимаете,
Конечно, нет. Самые большие заработки, вы
у
что?
которых самые большие заработки, у которых доходность бизнеса растет, у которых вообще как бы
Конечно.
война не ощущается. И, ну, я готов обнять тех, понимаете, у кого все пропало, а не тех, у кого приросло. Значит,
Нет, но
первое,
согласитесь, что
то, что,
аргументация.
нет, у них нет, давайте так вот, они дело ведут не на этих аргументах. Ну, понятно, что дело сопровождается и пиар-войной. Но там в другую сторону их тоже мочат. И они решили, что в рамках этой пиар-войны они как бы, ну, как бы добавят красочку.
Добавили.
Да. Тут вопрос в другом, что да, можем ли мы говорить, что был конфликт интересов? Слушайте, ну, во-первых, это спорный вопрос, но у нас же был Христенко, и я забыл, как Голикова, да, ну, как бы.
Да, что было, они есть,
Да,
они
то вопрос в
губернаторы.
другом, что вопрос в том, что когда такие отношения внутри, ну, какого-то правительства, они не должны быть закрытыми. Вот и вопрос. Знаете, мне, когда я переехал в Британию, ну и даже не когда переехал, я этим занимался, конечно, в 90-х знал раньше, мне всегда было симпатично, что когда какой-нибудь человек занимался бизнесом, Великобритания, а потом избирался депутатом. Вот вы не поверите, в Великобритании нет этого требования о том, что просто ты занимался бизнесом, ты должен там... И начинается вот это вранье с перевешиванием несуществующий траст, передача жене, своему кому, брату. Ничего подобного. Ты став депутатом, ты продолжаешь заниматься своими делами, ты можешь продолжать журналистикой, ты можешь заниматься чем угодно. Ты просто декларируешь все свои интересы открыто. И все знают, что если у тебя есть много акций какого-то металлургического комбината, идет голосование по вопросу о дотациях металлургической промышленности, ты вряд ли будешь объективен. Соответственно, ты декларируешь здесь конфликт интересов, и все это понимают и это учитывают. И ты там не голосуешь по каким-то вопросам, которые, очевидно, тебя затрагивают. Вот здесь же вопрос не в том, что кто с кем, почему и каким ключом. Здесь
Ну,
вопрос в том,
тогда об этом и надо говорить,
да,
как
вопрос в
говорите
том,
вы.
что да,
Извините, а не то, что она зашла, открыла дверь своим
надо
ключом в
говорить о том, что,
21 час
конечно,
13 минут
да.
и вышла в 6 утра,
Ну,
да?
это, слушайте, ну, опять-таки, повторюсь, они такие разные, все-таки не вместе.
Владимир. Кому заходила Ирина Антонова, узнаете из книги Льва Данилкина «Палаццо Мадам». Имею в виду в политическом смысле, кстати. Там не позволяет он
А
себе. Значит...
я вам отвечу эпическим. Антоновой везде.
Так, да. Значит, мы через неделю увидимся. А пока я напомню, что у нас на Дилетант-шоп появился новый скандальная книга года. Я точно понимаю, что это книга года Льва Данилкина. И там, конечно, для меня было очень интересно, мы об этом тоже с вами можем будем поговорить как-нибудь, про трофейное искусство, про Дрезденскую галерею, про золото Шлимана. Вот все это, как это было не только в Москве, но и в Петербурге, о том, как она сцепилась с Петровским в присутствии Путина, как переделить коллекции. Довольно интересная книга. Заходите, покупайте. Книга Ройзмана продана. Там у нас еще есть, кстати, старые газеты. Вот в интернете, Владимир Борисович, можно переписать историю, да? Значит, зачистить, Да, не было такого человека, отсюда вытащить. А вот у нас сейчас стоит несколько лот газет 36-37 года. Это троцкистско-зиновьевские процессы. Газеты настоящие. Как обращались жители домов, значит, вырвать врагам их глазища и так далее, с подписями. Вот в газетах все осталось.
А у меня все их конспекты лежат в Италии. Могу просто наслаждаться. Я когда попал, по ошибке природы, я попал в библиотеку спецхрана, из-за этого не написал диссертацию, и 4 года конспектировал эти газеты. Вот как раз то, что вы говорите.
Вот, поэтому тоже можно зайти, посмотреть, что там за газеты, и купить на dilettant.shop. Извините, ради бога, у меня камера выключилась. Но это вам к счастью, вы же довольны. Вот за то, что вы меня не видели, я думаю, можно поставить дополнительные лайки. И мы с Владимиром Борисовичем с вами прощаемся и до следующих встреч.
Я светил за двоих. Всего доброго,
да.
Алексей Алексеевич.
Он вам засветил за двоих, да.